Особое мнение.
Добрый день. 13:06 сейчас в Перми. Это программа «Особое мнение». В студии Оксана Иваева и Сергей Иванов, журналист и политический консультант.
День добрый.
Сереж, по традиции мы с тобой говорим о политических итогах недели.
Подводим их, да.
На этой неделе главным политическим итогом представляют, как кому нравится, заявление Владимира Путина о готовности баллотироваться на новый президентский срок. Как ты относишься к этому как к главному событию политическому?
Мне оно не представляется главным политическим событием недели, как минимум, да, потому что это все было ожидаемое, то, что я увидел там и в сети, и по телевизору, срежиссированная акция, то есть время идет, президент время от времени принимает участие в выборах, а постановки не меняются. У нас была ткачиха из Иваново, сейчас рабочий с газовского автомобильного завода, с Нижегородского, да, и утечки были и накануне, что вот завтра, там, 5 декабря это произошло, да.
Рабочему Иванову наш президент скажет на его вопрос. Так.
Нет, там терялись эксперты в догадках московские, да, где он все-таки озвучит это решение. Потому что был сборище, не скажу, был большой там съезд волонтеров, 15 тысяч человек, и ожидаемо, что все-таки перед такой большой аудиторией Владимир Владимирович скажет о своем желании баллотироваться на высший пост в стране. Но он предпочел, как, в общем-то, это уже и бывало, да, там, с волонтером общение с простыми гражданами, с простыми рабочими.
Но это более электоральный
это
ход.
Это абсолютно более электорально, абсолютно. Он до этого общался и в Челябинске, если не ошибаюсь, да. Я уже про ткачиху сказал, и вот своего апогея это общение достигло, когда один из рабочих обратился вот с вопросом, и все, иду. На самом деле для меня интриги в том, что пойдет или не пойдет, не было никакой, ясно,
слушай,
что пойдет.
Извини, перебью, да, вот мне интересно, у нас народ за дураков держит или у нас народ действительно такой, а? Но неужели кто-то сомневался?
Я уверен, что на этом автомобильном заводе им дали премию повышенную, там дресс-код определенный, все они прекрасно понимают. Но тем не менее, ведь телевидение это такая огромная
зомбоящик.
Штука, зомбоящик, да. Вот. И я считаю, что это электорально очень успешно. Представляешь, бабушка в Забайкальском округе сидит и увидела такое, вот ведь ждала, а он
которая
пошел.
Которая ночей не спала в ожидании,
переживала.
Пойдет, не пойдет Владимир Владимирович, а ведь вдруг не пойдет.
И как она благодарит сейчас этого рабочего с газа, да, который задал-таки вопрос. Ведь
попросил,
вынудил президента вновь баллотироваться на этот пост.
Понять, что народ-то прямо не может пойти.
Поэтому, если для бабушки из Забайкальского округа интрига была, для нас с тобой интриги не было, но она сохраняется в том, что мне до сих пор интересно, все-таки пойдет Владимир Путин на выборы президента от «Единой России», либо сам по себе, либо задействует площадку, которую он создавал, стоял у истоков, это Общероссийский народный фронт. И, кстати, вот этот съезд волонтеров как раз ОНФ и организовывала. И это будет ясно, после того, как Госдума и Совет Федерации объявят дату президентских выборов, и вот тогда выдвижение кандидатов начнется, я буду с интересом следить, с какой площадки действующий президент вновь в очередной раз пойдет на этот пост.
Слушай, а не кажется тебе, что вообще Общероссийский народный фронт это же как бы общественная организация?
Общественная.
Как бы общественная, да. Она сверху сделана, но как бы общественная. Если президент себя к ней прикрепит уже конкретно, вот прямо вот так, организации?
Организация
уже
усилится.
Не будет. Усилится чем? Что она станет организацией власти?
Смотри, как бьются за место под солнцем, за то, чтобы Владимир Владимирович обратил внимание, различные общественные, политические. Это очень важно, когда президент там, выделяет тебя из прочих равных для ОНФ. Это, безусловно, будет аппаратная победа, если там, он не только на словах, или она деле, там, скажет, да, это моя организация,
но
я
она
с ней.
Превратится практически в партию власти.
У нас, чтобы не, все равно в партию власти превращается, что не создает.
Все, что сверху создается, оно так и есть, а как по-другому-то? Если это не то самое гражданское общество, которое
о гражданском обществе мы вообще тут, это не та история.
Ох, сейчас ОНФ про нас.
Все подчинено одной цели. И поэтому желающих оказаться рядышком, там, с победой, с очередной победой Путина будет много.
Ладно, давай, наверное, оставим эту тему, потому что мы сейчас с тобой, чувствую, я наговорим.
Да-да, и закроют их, а тем более санкции-то воют в отношении СМИ.
Не, ну просто странно. Я вот, кстати, так хотела бы от тебя услышать все-таки в завершении этой темы ответ конкретный. Ты действительно полагаешь, что для многих выдвижение Владимира Владимировича стало неожиданностью и долгожданным известием? Действительно, они ждали, переживали и боялись. Насколько много народу в стране такого? Ты ведь больше знаком, наверное, с настроениями электората.
Статистический, социологический срез прямо сейчас в студии я тебе не скажу, но уверяю, это большое количество людей, которые ждали, надеялись, что Владимир Путин пойдет на президентские выборы. И их вот надежды...
И не были уверены.
И не были уверены до конца. Но, с другой стороны, вот на прошлый срок он заявил еще позже. Вот сейчас 5 декабря, а в прошлый раз он 18 декабря еще больше интригу сохранял по поводу своего выдвижения. И сказал, да, пойду 18 декабря. Сейчас даже опередил вот прошлый сценарий.
Ну, видимо, понимал. Понимаешь, когда интрига затягивается слишком, она уже перестает быть интересной, перестает быть интригой и превращается в фарс, мне кажется. Нет?
А даже дело не в этом, потому что накопилось много вопросов, где ждали, ну, собственно, заявлений и риторики именно президента. И это, прежде всего, ситуация с нашими олимпийцами, потому что истерика была и в средствах массовой информации, угу. Прежде всего, от политических деятелей разного уровня и калибра, среди спортсменов непонятную, кто-то призывал бойкотировать выборы, кто-то там грозил, как наш сенатор от Пермского края Андрей Климов, грозил сотрудникам МОК, что мы их подвергнем санкциям, да, и мнение главного, там, игрока на этой поляне, главного эксперта, президента страны, так не было. Вот 5 числа как раз он в Нижнем Новгороде сказал о том, что надо участвовать, пусть даже под нейтральным флагом, бойкотировать мы Олимпиаду не будем, и это важно, то есть до своего момента. Он не кандидат в президенты. Это ему дало возможность определенную риторику сейчас выплескивать.
Понятно. Ну, хорошо, ладно, давай закончим с этой темой. Перейдем, скажем так, к нашим
реалиям. У нас гораздо более важные темы.
Реалиям. Давай, что у нас интересного, на твой взгляд?
Дающим огромную пищу для размышления стало даже не кадровое решение, а тоже вот как с Путиным сигнал для народа, такая это такие намерения. Это заявление губернатора Максима Решетникова о желании видеть на посту председателя контрольно-счетной палаты Геннадия Тушнолобова и, безусловно, отставка главы администрации губернатора Рустема Юсупова. Мы неоднократно говорили, это ожидалось, но, тем не менее, это произошло. Да, это уже факт свершившийся. Вот два события, которые, если не потрясли, но, по крайней мере, какое-то это в политической, в этом штиле какую-то внесли сумятицу.
Давай все-таки закончим тему с Рустемом Юсуповым. Да, мы ее начинали в прошлую пятницу. Тогда было известно, что он вот уходит, и он ушел таки. Сейчас известно, что на его, место Яна Дорофеева назначена. Вот твой однофамилец, отнюдь не родственник Николай Иванов, сказал, что, по всей вероятности, он уверен, что Яна будет до президентских выборов, как минимум, на этом посту. Вот что ты, как ты относишься вот к этому кадровому решению? Назывались ведь и другие фамилии, в том числе и тобой, в кулуарах.
Они до сих пор называются. Но на самом деле, я уже эту точку зрения озвучивал, говорил, что неважно. Понимаешь, вот в последнее время этот орган администрации губернатора, оно такое, функцию-то такую... не совсем политическую занимала, то есть отбывали номер, да, формально. Во многом зависит от личности. Если сильный руководитель, если сильный политический менеджер, то и орган совершенно по-другому начинает и позиционироваться, и восприниматься различными игроками на политической поляне. Поэтому в данных условиях, во-первых, мы понимаем, что выборы президента фактически стартовали, да, а оставлять обезглавленным администрацию невозможно. То есть все равно в статусе ИО или руководитель будет, не может быть, да, пустым оставаться кресло в такой важный, в общем-то, избирательный момент. А неважно по той простой причине, что все равно все нити управления политическими процессами, они в руках у Максима Решетника и его ближайшего окружения. Поэтому кто там политический менеджер де-факто, это не суть дела важно.
Кто будет исполнять решение, которое продиктовано сверху, это не
по
важно.
По сути, да.
И договариваться будет не этот человек, как раньше вел переговоры со всеми, именно глава администрации. Сейчас ты считаешь, Яна Дорофеева будет просто такие вот функции исполнять.
Я не хотел бы называть фамилии, не суть, кто там окажется, все равно главные политические решения принимает губернатор, его окружение, отнюдь не те, которые сейчас сотрудники, которые находятся внутри администрации губернатора.
Ну, Николай еще сказал, что вот его выбор в пользу Яны Дорофеевой, по его мнению, обусловлен тем, что это человек, который с ним. Это его человек, которому он доверяет всецело. Ну, естественно, когда ты всецело доверяешь, ты не ждешь никаких сюрпризов, и тем более неприятных сюрпризов.
Нет, мы уже поняли, что Максим Геннадьевич ставку делает на тех людей, которым он действительно доверяет. Но человек из ближнего круга и опытный политический менеджер, это все-таки, как говорят в Одессе, две большие разницы. Ну, ты представляешь, то есть масса избирательных процессов, объединительные процессы на территории начались, да, различные конфликты, у нас очень много группировок. Угу. И это человек, который должен быть внутри, который знать всех мотивацию каждого из политических игроков, находить общий язык, компромиссные решения. То есть это надо быть, по крайней мере, зубром, как минимум, которого политические боегроки принимали за своего. Можно доверять человеку, но если он, условно говоря, не пользуется уважением среди там депутатского корпуса членов правительства, это неприменительно кому бы то ни было, я вообще в целом говорю, то успеха вот на этом поприще у него просто-напросто не будет.
То есть ты имеешь не будет прислушиваться. Ты имеешь в виду, что просто в окружении Максима Решетникова сейчас, кроме него самого, нет такого человека, о котором ты говоришь, которому он мог бы доверять всецело, что он будет проводить нужную политику, да?
Да нет, даже я думаю, что и доверяет, и знает, что будет проводить нужную политику, как он будет восприниматься другими участниками политических процессов. Вот буквально с жару, с пылу конкретный пример. Вот сейчас прошло заседание Краснокамской городской думы по объединительному процессу, и Максим Решетников делегировал туда своего министра по территориальному развитию Романа Кокшарова. Мы все помним, как была встреча там Решетникова, главы района Соколова и председателя земского собрания Новикова. Об этом все рассказали СМИ и фактически дали старт объединительному процессу. Риторика министра была совершенно противоположной. Никто, я фактически цитирую, никто задач никаких не ставил, это ваше решение, как вы скажете, все. То есть, естественно, те оппоненты объединительного процесса, там есть группа депутатов, которые не хотят не сокращать бюджетные траты, хотят сохранить зарплаты, вообще это им. Они, конечно, как за спасительную соломинку ухватили за слова министра территориального развития.
Роман Кокшаров, видимо, хотел видимость демократии
создать. Да, он поиграл, побывал в шкуре либерала. И вот с такими помощниками, которым доверяет, я так полагаю, Максим Геннадьевич, точно толку-то не будет.
Хорошо. Слушай, я так понимаю, у тебя есть сомнения на предмет вообще сохранится и нужна ли администрация губернатора, я правильно понимаю? Сереж, у нас буквально через 40 секунд, даже уже меньше, рекламный блок, поэтому можешь сейчас мне коротко что-то ответить, а развернем уже этот твой ответ после.
Предпосылки для этого есть. Все будет зависеть на самом деле от желаний самого губернатора. Если он будет, все-таки ему важен будет политический блок, то администрация губернатора сохранится. Если он собирается 5-10 лет находиться в Пермском крае, то эта структура будет работать. Все, реклама начинается, я так понимаю, да?
Да, спасибо тебе, что ты проанонсировал свой ответ. Подробнее ты его дашь сразу после рекламы. Оставайтесь на 91.2 FM.
Особое мнение.
Часов 12:22 в Перми. Продолжаем выслушивать особое мнение Сергея Иванова, журналиста и политического консультанта, с которым мы сегодня традиционно подводим политические итоги недели. Ну и до ухода на рекламу мы с тобой, Сереж, говорили о том, что вообще сохранится или не сохранится администрация губернатора как орган, нужна она, не нужна Максиму Решетникову. И вот ты уже сказал, напомню, что если Максим Решетников здесь серьезно надолго, то она сохранится.
Да.
Если нет, то...
И это не только политический, а даже юридический вопрос в какой-то степени. Да, действительно, в некоторых регионах функцию политических менеджеров берут на себя, там, ну, как правило, в ранге вице-губернатора специалисты и курируют, то есть ведут эту политическую тематику. У нас в чем особенка ситуации? Дело в том, что если бы Максим Решетников являлся исключительно губернатором и был действующий глава правительства, а он совмещает, как ты знаешь, эти функции, да, а тогда все просто. Губернатор над ситуацией, у него есть блок, который занимается экономикой, промышленностью, всеми прикладными вещами, это глава правительства, и есть глава администрации губернатора, который занимается политическими процессами, избирательным законодательством, там, с религиозными объединениями, с партиями и прочее, да. У нас губернатор автоматически является и главой правительства. Он взял на себя функцию. Она тоже не безупречна в юридическом плане, потому что, ну, там, понятно, что даже и в уставе Пермского края, и в федеральных законах, что нельзя губернатору совмещать другие эти... Это надо специальным решением проводить, отправлять всех министров в отставку, по сути, в ИО. Ну, это бог бы с ним. Вот. У нас, значит, двуглавая система, то есть Максим Решетников в двух лицах. И глава правительства, и губернатор. Тогда резонный вопрос, а для чего ему глава, ну вообще зачем ему администрация, если в структуре правительства он может создать отдел, который будет заниматься. Вот, не знаю, какой ход мысли сейчас у руководства Пермского края, но в принципе, если ее ликвидируют, ничего страшного не произойдет. Это войдет, ну, в рамках нормального такого рабочего текущего процесса. Другое дело, что ведь Решетников сам работал главой администрации недолгое время, начинал с этого свой путь, и по крайней мере ему-то вот кто-то другой мог бы реформировать, убрать эту структуру, но не Максим Геннадьевич, да, который сам руководил этой администрацией. Фактически он скажет, я сидел там, что мне не нужно. Ну, так,
вообще не нужно.
Что вообще не нужно получится. Поэтому я не удивлюсь, если администрация губернатора не сохранится как орган, вот, но все-таки думаю, раз подыскивают, раз идут поиски достойного кандидата, политического менеджера, я думаю, что для сохранения стабильности политической, потому что ведь этот сигнал о ликвидации воспримут многие участники политических событий по-разному. Первые, одни могут сказать, что, ну, Решетникову совершенно неинтересна политика, он собрался уезжать. Вторые могут истолковать так, что очень слабые политические менеджеры фактически отдали политическую ситуацию, бросили, оставили, будут заниматься какими-то другими делами, экономикой, там, супер-мега-проектами, да, вот, по-разному. И поэтому для стабильности некой политической, я все-таки думаю, что на каком-то этапе, если даже такие задумки есть, этот орган надо сохранить. Это для пользы краевых властей.
Я думаю, скромно. Хорошо, это... давай к другому назначению.
Как говорят, это исключительно мое мнение, да? Особое.
Особое. Ну, это... У нас и программа называется «Особое мнение», так что можешь говорить здесь все, что угодно. Назначение, о котором мы уже начинали говорить, про Геннадия Петровича. Вот как раз-таки глава правительства последний.
Последний.
Ну... Крайний, я не знаю, ну, последний до сих пор, вот, человек, который был
как
главой
правительства. Как мы все стали суеверны, крайний, терпеть не могу, крайний председатель
последний,
правительства.
Значит, другого последний. Больше никогда не будет, понимаешь, а может
да
быть будет, ну, это ж надо, знаешь, снова все разделить. Взять и поделить. Так здесь тебя что-то смущает?
Я нет, ну, во-первых, это было неожиданно. Меня многое смущает, но это было неожиданно.
С тобой не посоветовали.
Не в этом дело. Там различные курсировали фамилии, какие-то голосовалки были. Александра Белых сватали на это место. И тут бух, как гром среди ясного неба, Геннадий Петрович Тушнолобов. Неожиданным стало не только для меня, не только для соискателей, возможно, этого кресла, не только для политических экспертов, ну и депутатов, которые готовы были объяснить любое кадровое решение губернатора, каким бы оно нелепым ни казалось. Вот когда уходили Новоселов и Шуклицов, ряд парламентариев говорили, ну, чего там, предельный возраст, то есть на пенсию пошли, это все нормально, придет молодой, энергичный, и бог через несколько приходит, может быть, и энергичный, но по возрасту-то точно такой же, 59-летний политик местный.
Но
да?
У него большой опыт, Сереж.
А опыт, несомненно. Вот, и риторика сразу у депутатов сменилась. Вот как раз, как и ты, опыт же. Он же был главой Соликамска.
Я очень хорошо к Геннадию Петровичу, кстати, отношусь.
Да многие к нему. Нет, ну это динозавры политические. политические динозавры. Понятно, что он всех знает, его все знают, он очень опытный, все его. И поэтому услужливые слуги народа сейчас вот пеленгуют уже по-другому. Вот как нам повезло, и это.
Но на самом деле,
ты вдумайся, фактически губернатор, чтобы ты понимала, вот контрольно-счетную палату можно формировать по-разному. Может предложить свою кандидатуру губернатор. Может предложить спикер законодательного собрания Валерий Сухих. Могут предложить депутаты. Должно быть их 1, 3, 20 человек из 60. То есть тут демократия полная. Но предложил губернатор. То есть фактически он предложил человека, который его будет контролировать.
То есть... Зная, что он контролировать его не будет и не сможет, ты к этому ведешь-то, что ли?
Абсолютно верно. По нескольким причинам. Причем не сможет не контролировать, и не захочет, и не будет. Ну, во-первых, предельный возраст, да? То есть, фактически, его там на год.
А что это ты, опыт и молодость?
Нет, могут, конечно, и там до 70 лет держать. Нет, там по закону уже нельзя. Угу. Вот, это моя любимая тема геронтократии, как ты уже поняла, да? Во-первых, да, на короткий срок. Понятно, что через какое-то время придется его менять. Так спрашивается, а зачем тогда его ставить?
То есть, ничего там такого основательного это не создать, да, ничего не поменять, ничего не сделать, досидеть. Может, это золотой парашют? Вот сейчас я подумала.
Да, это своего рода это такая, и в тем паче и обидно за Геннадия Петровича, угу. Понимаешь? То есть он фактически становится такой разменной монетой в политических играх. То есть, когда он потерял пост председателя правительства, нашли для него вот эту корпорацию, да, посадили, все, вроде бы. Сейчас опять его в другое место куда-то отправили. Но на самом деле, то есть, в принципе, седовласый и умудренный жизненным опытом политик уже сам, в общем-то, может ориентироваться и выбирать, где бы ему было бы комфортно, но, увы, это так и не происходит. И самое главное, то есть, на самом деле, вот меня что в этой связи, я любую другую кандидатуру мог бы принять, понять, но только не Геннадия Петровича Тушнолобова. Он был главой самого коррумпированного правительства за всю историю в регионе. Ну, это вот, это данность. Это не, я не говорю, что там Геннадий Петрович, там, условно говоря...
Ну, это показывает
там,
количество дел, которые это, после
да, абсолютно,
было.
Уголовные дела. А те, кто уже сидит в тюрьме, кто привлекался...
Сереж, копи пока запал. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу и сразу после нее продолжим.
Особое мнение.
13:33 в Перми. Продолжаем с Сергеем Ивановым подводить политические итоги уходящей недели. И до ухода на рекламу мы говорили о назначении Геннадия Тушнолобова главой контрольно-счетной палаты. И Сергей вот сказал, что странно, что выбор сделан в пользу Геннадия Петровича, в том числе и не только потому, что возраст, что скоро на пенсию и так далее, а в том числе и потому, что Геннадий Петрович был председателем самого коррумпированного правительства региона за всю его историю, что подтверждается претензиями КСП, что подтверждается огромным, в общем-то, да, количеством дел, заведенных на министров и различных сотрудников министерств и ведомств прошлого правительства. Ты считаешь, что Геннадий Петрович знает все эти схемы, и поэтому он выгоден как контролер или наоборот? В чем тут?
Ну, во-первых, я не думал, что ты будешь спорить насчет коррумпированного. Это действительно, то есть,
я не спорю.
Да. Вот. Это ведь не значит, что Геннадий Петрович, что называется, на берегу знал о каких-то схемах, хотя по своей должности должен был знать за своими подчиненными, да? Вот. Кто там привлекся к ответственности.
Ты знаешь, что, скорее всего, просто не очень-то с ним считались, мне кажется.
Ну, это уже в пользу бедных. Демченко там главный формально, главный был Геннадий Тушнолобов.
Ну, да.
Вот. И сейчас, когда он находится во главе, будет находиться во главе вот этого надзорного органа КСП, я не могу представить, что он может погрозить пальчиком какому-то министру и сказать, ах, у вас там нарушение там, на десятки миллионов там, рублей. Да, любой министр ему скажет, у тебя под носом воровали там сотнями миллионов.
Он,
условно
говоря.
Ну,
это детский сад, Сережа,
нет, это
уже.
Так,
а вот
детский...
у вас, а подумаешь, я своровал 10,
это я
а
тебе
вы 50.
А моральный аспект, то есть у человека, у которого под носом реально уводили
да
миллионы.
Да ну тебя, откуда моральные аспекты в политике?
То есть ты считаешь, можно быть беспринципным, аморальным, закрывать на это глаза? Ну, а по поводу знает, не знает, специально, не специально. Не, конечно, не специально, просто закрыли вакансию, дырку. Но я не знаю ни одного руководителя, который бы желал, чтобы за ним осуществлялся тотальный контроль. Вот просто считали каждую там копейку и это. Ни одного такого руководителя нет, Максим Решетников не исключение, поэтому удобный не в кавычках, а удобный глава КСП, это, конечно, подарок для исполнительного.
как великий региона. Морализатор, ты считаешь, что просто Геннадий Петрович поменьше будет контролировать, вот и все, поэтому он удобен.
Ну, за год, 64 года, за год до пенсии, ну, уже вот так вплотную включиться в эту работу
59.
Крайне сложно. 64.
64,
да. Ему год до пенсионного возраста, у нас же не 60 сейчас, а 65 лет, ему 64 года.
Угу. Ну, вообще, да, странное назначение за год до пенсии. Я, вот здесь я с тобой действительно согласна, потому что когда человеку остается год до пенсии, а там нельзя дальше работать,
да,
то тут получается, что да, ну приди, досиди.
Ну, неблагодарная
уж
миссия. Вот. И почему меня вызвало такое неподдельное, это, ну, так неожиданно для меня это стало назначение. Еще ни назначение не произошло, быть может быть, переиграет, но тем не менее, вот этот посыл.
Сейчас тебя услышат и переиграют.
Да, вряд
однозначно.
Ли, вряд ли.
Ну вот, не нравится тебе, я вижу, кадровая политика. Раньше ты как-то очень осторожно об этом говорил, посмотрим вроде как. Вот, но сейчас уже вот в твоем тоне чувствуется, что не удовлетворен Сергей Иванов, журналист и политический консультант кадровой политикой нынешнего губернатора.
Не совсем так. Вот смотри, на самом деле кадровой политики нет. Угу. Ну, вот что произошло, по сути, да? То есть Максим Решетников призвал под ружье, что называется, там, пермяков с московскими корнями, то есть людей, которым он доверяет, и все. Угу. Этим ограничилось. На самом деле правительство как было, вот прошлое басаргинское, так оно и осталось.
Самое коррумпированное.
Ну, на самом деле, вот для молодых технологий, самое коррумпированное, да, это заметьте, это Оксана Иваева сказала. А на самом деле кадровая политика стала камнем преткновения для многих молодых губернаторов-технократов. Угу. Та же самая ситуация непонятная и в Удмуртии, и в Нижнем Новгороде. Ну, действительно, пришел человек, то есть надо кадры, а кому ты будешь доверять?
Так понимаешь, проблема-то, Сереж, в том, что вот, как мне кажется, ведь, ну, нет... Хорошо, президент нашел несколько человек вот таких замечательных, молодых, звездочек там с искрой в глазах, там, как говорят, там, боженькой поцелованных. Но где же этот губернатор, молодой технократ, найдет такую же кучу людей на все должности в своем аппарате, в своем правительстве? Ведь когда 35, нет опыта работы, не очень много связей, доверия со стороны генералов, поди-ка покомандуй нашими директорами заводов, предприятий серьезных, миллиардеров вот этих вот, они с тобой просто разговаривать не будут.
А вот тут-то я как раз, ты мне считаешь, что я там наезжаю всегда на власть, а тут я там заступлюсь и конкретно за Решетникова, и конкретно за краевые власти, в отличие там, допустим, от Бричалова или Никитина, Максим Решетников пошел по другому пути. Вот надо отдать ему должное, и занялся формированием резерва управленческих кадров Пермского края. Вот сейчас это особо не афишируется, но на самом деле где-то порядка он отобрал 35 человек. Это совместная работа была нашего Института повышения квалификации и специалистов Московского государственного университета. Там очень сложное там тестирование,
опросы. Ну, то есть звездочек
опросы
ищут?
Они ищут. Они сформировали вот этот резерв. 35 человек, которые не особо не афишируют. Там оцениваются и личностно-деловые, профессиональные качества, образовательный статус, управленческий опыт, деловая их репутация оценивается, чтобы там все безупречно было. И вот с ними сейчас идут там ролевые игры, я так назову, собеседование, анкетирование. Я так думаю, что это не публичная работа, и правильно они делают. Это тот резерв, который в ближайшее время, я думаю, заменит компетентных специалистов, быть может, министров и руководителей на своих местах. Вот в этом отношении Решетников молодец. Он пошел дальше, в отличие там, от других своих коллег, молодых технократов, которые просто из той обоймы, которая осталась, выдергивают и занимаются рокировками, которые, которыми
у
нас...
Ну, которые у нас, в общем-то, вначале так и было.
Вначале у нас тоже самое было. Непонятные рокировки, такие телодвижения. И хорошо, что он сумел из этого круга-то выйти и под другим углом посмотреть, потому что надо, то есть вне зависимости, будет здесь работать губернатор или уедет в Москву, управленческие кадры должны быть сильные. Это и для нас с тобой это выгодно и хорошо, чтобы краем управляли компетентные специалисты. Вот, и поэтому, да, он не спешит. Безусловно, то есть в ожидании, и у меня в том числе, что он будет махать шашкой и быстро всех поменяет, отправит в отставку, тем более, что оценку деятельности, по сути, нынешнего и прошлого состава правительства, которое коренным образом не изменилось, дал даже предыдущий губернатор Басаргин, который в декабре прошлого года отправил их в отставку. Ну, понятно, что из пиар-целей больше, вот. Но, тем не менее, вот оценка компетенции, да. И, кстати, вот возвращаясь к тому вопросу, нужна ли администрация губернатора, вот как раз... упразднить-то ее и собирался, и это было логичное продолжение вот той реформы, которую начал Басаргин, вот как раз он хотел ее упразднить. Ну, во-первых, у него и там и специалистов не было, у него тоже каждый год менялся глава администрации губернатора, так лучше схлопнуть эту историю разом, чем каждый год назначать новое лицо. Поэтому я, на самом деле, с некоторым ожиданием, надеждой смотрю, вот кто из этого кадрового резерва выстрелит, я думаю, что это сразу произойдет после президентских выборов в марте.
Думаешь,
следующего года.
Ну
а что их готовить? Они их оценивают. Это не подготовка, их невозможно. Они все с опытом, с устоявшимися взглядами, у них бэкграунд. Их сейчас проверяют на соответствие там занимаемым должностям. Угу. Смогут они в меру своих компетенций, сил занять там пост вице-премьера? Я же тебе говорю, это совместная работа Института повышения квалификации и специалистов Московского государственного университета. Ну, ученые, эксперты какие-то сидят.
Нет, ведут опять элемента такого, знаешь.
Никогда нет.
Своих
это исключено. Во-первых, это не нужно. Для того, чтобы назначить своего, не нужно давать там анкету, где надо ответить на 100 вопросов, да. Не надо там детектор лжи, я утрирую, не знаю, как у них там все происходит, но тем не менее, какие-то собеседования. Для того, чтобы просто назначить своих людей, всей этой мишуры не нужно. Это идет нормальная, планомерная работа по подготовке кадров. То есть кто будет там, это тайны за семью печатями. Но так и из данные, которые все равно улавливаются, там есть и министры, там есть и депутаты, там есть и главы местного самоуправления, там есть и сотрудники не на высоких должностях из администрации.
Сотрудники отделов просто,
сотрудники,
да?
Отделов, да. Вот это тот базис, тот кадровый резерв, на который, я так полагаю, и рассчитывает Максим Решетников. Дай бог, чтобы все это сложилось. Вот. В любом случае, он тут гораздо более подходит масштабно, нежели другие губернаторы.
Ну, пока то, что он делает, в общем-то, и оценивается. Вот новые результаты, опубликованные Фондом «Петербургская политика», рейтинга. Опять и Пермский край добавил 0,1, причем единственный добавил.
Вот ты меня провоцируешь. Вот что делается?
Не нравится тебе вот этот
рейтинг? Нет, рейтинги-то мне нравятся. Только вот что делается, я пока еще не вижу. В феврале мы будем подводить как раз год деятельности губернатора на этом посту. И вот тогда мы вот буквально по спискам пройдемся, что сделано, а что нет. Пока у меня вот, я не могу сказать, что сделано. Ну, завод имени Шпагина куплен, да?
Все, да. Ну, там есть моменты, да, которые эксперты называют. Вот заключили соглашение с Луку. Ойлом,
ну, текущая работа у нас. Ну,
это каждый год.
Да, это каждый
аэропорт
год.
Аэропорт открыли, и
это благодаря Басаргину, на самом деле. Да.
Ну, видишь, вот. Ну, мы
будем
надеяться.
То, что в рейтингах он поднимается, ну, это вот плюс, безусловно.
Хорошо же
да.
Все равно.
Что ничего,
в средней группе.
Что мало что делается, или
ты
что
думаешь,
поднимается
дальше,
в рейтингах?
Дальше он пойдет резко вниз, что ли?
Нет, я не говорю этого. Я говорю, у нас будет февраль, где мы будем подводить итоги. Вот тогда мы поговорим, и, надеюсь, и о рейтингах, и о реальных делах, и об ожиданиях.
Угу.
Всего-то осталось-то ничего. Ведь год уже промелькнул, проскочил.
А почему ты думаешь, что мы в феврале все-таки будем подводить какие-то?
Потому что в феврале будет ровно год, как Максим Геннадьевич появился в Пермском крае.
Ты лично будешь подводить?
Ну, я думаю, что это же закон жанра. 100 дней у чиновников подводят и год. Это не безинтересно ни для тебя лично, ни для наших радиослушателей, я думаю.
Ну, я не думаю, что к февралю что-то такое произойдет, что как-то очень сильно повлияет на сейчас картину, которая складывается.
А речь не идет о том, что что-то менять, надо подвести итоги, вообще задаться вопросом, что сделано то.
Понятно. Спасибо тебе большое, Сережа, за твое особое мнение. Напоминаю, сегодня в гостях был Сергей Иванов, журналист и политический консультант. Оставайтесь на 91.2 FM.
Спасибо.